Добрый день, дорогие друзья, с вами я, Михаил Тимин. Сегодня на канале Tactic Media мы поговорим про военное кино. А поговорим мы с Мирославом Эдуардовичем Морозовым. Мирослав Эдуардович, приветствую вас.
Добрый день, Михаил.
Сегодня, так сказать, мы отставим немного боевую деятельность Краснознаменного Балтийского флота и решили поговорить про кино.
Да, давно пора, тем более поступало много вопросов после этого Грейхаунда, нашумевшего, да. Вот, а типа, вот вы нашли столько недостатков в Грейхаунде, а слабо типа разобрать наше военное кино. Нет, не слабо. Сказано, надо делать.
Еще Дасбот просит разобрать.
Ну, доберемся и до Дасбота, но мне вот, в принципе, ближе все-таки в первую очередь наши фильмы. Те фильмы, на которых выросло наше поколение, я, Михаил, причисляю нас к одному поколению, вот, на которых оно росло, и я считаю, что они вполне заслуживают того, чтобы на них продолжали расти наши дети, внуки, и еще многие-многие поколения россиян, русских людей. Те, кто ценит подвиг наших предков Великой Отечественной войны, вот в их копилке фильмов на военную тематику «Командир счастливой щуки», на мой взгляд, должен занимать определенное место.
Мы его и разберем сегодня.
Да, ну, наверное, прежде всего, некой титульной позиции этого фильма надо озвучить, что фильм был снят в 1972 году. Я очень много при подготовке к интервью искал информации о том, как он снимался, но практически ничего мне найти не удалось. Но по некоторым косвенным признакам, мне кажется, что все-таки съемочный процесс был достаточно трудоемкий и непростой. И, наверное, растянулся по времени. Потому что вот то посвящение, которое мы видим в начале фильма, я не буду сейчас его озвучивать текст, но там говорится, что 25 лет тому назад закончилась Великая Отечественная война, и те мальчишки, которые выросли без отцов, теперь сами стали отцами, да?
Да.
Это уже подсказывает, что, скорее всего, средства на съемку этого фильма были выделены в канун 25-летия Победы. А вышел он на экраны только в 1972 году. Поэтому, наверное, там были сложности. И мне кажется, что характер этих сложностей можно предугадать. Дело в том, что, ну, как вот наше вообще военно-историческое кино развивалось после войны. Ну, вот Виктор Некрасов, да, там «В окопах Сталинграда» фильм «Солдаты» сняли по его сценарию, да, потом стал диссидентом, правда, уехал из Советского Союза. Были другие. То есть, была как бы лейтенантская правда, да, эти люди вернулись в кинопроизводство, вернулись в литературу, стали писать талантливые произведения, эти произведения экранизировались. С другой стороны, встречным потоком шло генеральское, маршальское кино, да?
Ну, когда киноэпопея.
Да, когда уже начали выходить мемуары наших известных полководцев, эти мемуары, так сказать, сливались с какими-то художественными произведениями, да, там, типа «Батальоны просят огня», выстраивался какой-то сценарий, где и вот это было, и вот это было, и вот это было, то, что делал Озеров, и мы получали такие вот киношедевры.
Это, кстати, можно посмотреть про киношедевры. У нас есть два шикарных ролика от Григория Пернавского. Обязательно посмотрите, кто не посмотрел. Там все подробно изложено.
Да, полностью присоединяюсь. Я тоже посмотрел с большим интересом. Но вот почему-то именно «Флот» в это все не попадал. То есть, снимались фильмы самые разные, а про «Флот» длительное время ничего такого не было. Ну, в особенности про подводников. Были фильмы, там, ну, допустим, там, «Следуй своим курсом», да, там, «Три дня после», как там, «Три дня в бессмертии» про уже июль 42-го года про Севастополь, связанные там с другими действиями моряков там на берегу или там при обороне баз и прочее. А вот так вот чисто, значит, показать войну на море, то, что делали подводники или летчики-торпедоносцы, до этого длительное время дело не доходило. И как я полагаю,
я только вот вспоминаю, в фильме «Добровольцы» был эпизод, где Леонида Быкова героя, он как раз в подводной лодке остался.
Да, но это вот он писал там, да, предсмертную записку. Да, вот это вот короткий эпизод, но
очень короткий, там буквально он там несколько, чуть не секунд даже.
Да, вот. Ну, это, конечно, нельзя считать тем, что был увековечен подвиг моряков военно-морского флота за годы Великой Отечественной войны. Это было скорее, наоборот, напоминание и самим тем, кто работал в киноискусстве, и зрителям, что что-то такое должно вот быть снято, что-то такое должно последовать. Таким образом, вот, видимо, и возник, с одной стороны, заказ, с другой стороны, у группы товарищей желание снять фильм, именно посвященный советскому подводному флоту в Великой Отечественной войне. Хотя вот это вот все позиционируется так вот узко, как Северный флот, на самом деле, мы это я это постараюсь показать дальше в своем рассказе, на самом деле это сборник боевых эпизодов, которые открыто вот не прописываются, что это вот было на таком-то флоте с таким-то командиром, там, с такой-то подводной лодкой, в таком-то году, такого-то числа. Нет. Фильм с самого начала построен как некая баллада. Об этом свидетельствует и Ацилл, который есть вот этот вот эпиграф в начале фильма «Короткое посвящение», что он снят именно для сохранения памяти к 25-летию о войне. И песня, которая тоже не посвящена непосредственно войне, да, она посвящена памяти о войне. Замечательная песня, музыка Александра Зацепина, стихи Леонида Дзербенева. Отдельно она, к сожалению, потом не исполнялась почти, но вот именно эта песня, как вот сейчас принято говорить, делала фильм. Ее проникновенные слова и музыка у всех тех, кто этот фильм посмотрел, или, я надеюсь, посмотрит, услышав наш рассказ на правах рекламы, вот, он обязательно эту песню оценит, и я думаю, что она тоже в его копилку души, памяти о войне, сохранение памяти о войне тоже обязательно упадет. Поэтому это фильм-баллада, где нету прямых параллелей, прямых аналогий. Вот как это принято снимать сейчас, да, все по секретным архивам, с точностью до последней пуговицы, на форме красноармейца. Там за этим никто не гнался. И мы вполне видим даже вот такие вещи, ну, можно сказать, даже где-то на грани пренебрежения к военной действительности, которые, в принципе, можно было бы сделать, да. То, что фактически начало фильма – это конец 42-го года, уже все ходят в погонах, да?
Да, да. Прям первые кадры.
Вот. Потом встреча там Нового года 1943-го, они все в погонах. Потом, значит, фильм заканчивается мартом 43-го года, там, чтобы мы уже точно не сомневались, там говорится о том, что командир подводной лодки Строгов из-под Ржева, вот передайте на его лодку, что освободили Ржев. То есть, все как бы одно к одному.
Но там они... прям даже даты говорят.
Вот да, они там... посчитали это неважным, потому что действительно… Этот фильм, он не является строго документальным, то есть каким-то озвученным документальным фильмом, как это вот некоторые пытаются сделать сейчас в ущерб именно его содержательности как произведению киноискусства. А вот в этом фильме все наоборот. Он сделан нарочито пренебрежительно к деталям, но с самого начала было понятно, что за деталями не угнаться. Нету ни одной щуки, да, не сохранилось в Советском Союзе. На тот момент, ну, можно было еще там найти одну на Черном море, которую недоразрезали на металл, но ее все равно надо было восстанавливать, и снимать на ней смысла никакого не было. Кстати, лодка 613-го проекта, которая в фильме загримирована под щуку, выглядит очень аутентично, правда, рубка у нее сделана по образцу щуки 10-й бестсерии. Угу. Это самая последняя строившаяся серия щук, и таких щук непосредственно на Северном флоте не было. Угу. Были на Балтике 4 штуки, была одна на Черном море, было еще 5 штук на Тихоокеанском флоте, а вот на севере ни одной не успели. Там же не было своей судостроительной базы. Угу. Вот. А те балтийские, они как раз по номерам шли бы как северные. Но не успели их до начала Великой Отечественной войны туда отправить, поэтому должна она была выглядеть, по идее, по-другому, но не суть важно. Конечно, немецкий эсминец, который изображает в фильме эскадренный миноносец проекта 56 ПЛО, ну тоже, не поднимать же их со дна, правильно, эти немецкие эсминцы или еще откуда-нибудь. Для того, чтобы только в этом фильме снять. Поэтому с самого начала они не стали гнаться за воспроизведением всего того один в один. Это прежде всего, именно еще раз подчеркну, извините, если уже надоел этим, это прежде всего желание сохранить образ тех людей и тех событий, которые были в годы Великой Отечественной войны на Северном флоте, и не только на Северном флоте, то, что было с подводниками. Поэтому вот на художественной стороне этого фильма я даже, честно говоря, не представляю, как можно останавливаться, его нужно просто посмотреть. Его рейтинг на Кинопоиске 7,6, это достаточно высокий рейтинг. Даже я посмотрел, для ряда актеров, которые снимались в этом фильме, это оказался самым высокорейтинговым фильмом вообще за их карьеру. Вот, в частности, Елена Добронравовой, которая главную женскую роль играет, хотя она еще много где играла, и даже у нее золотая пальмовая ветвь Каннского фестиваля есть, но все равно почему-то вот командир «Счастливой щуки» оказался самым высокорейтинговым за ее кинокарьеру фильмом. Вот. Его надо просто посмотреть, вы не пожалеете, я уверен. Вот. Единственное, еще заканчивая разговор именно о художественной составляющей этого фильма, все образы, которые выведены в этом фильме, на мой взгляд, все удачные, все вы это оцените и увидите, добавить к этому практически нечего. Единственное, хотел короткую ремарку сделать, что вот исполнитель главной роли Александра Строгова, да, актер Петр Вильяминов, да, он 26-го года рождения, на момент съемки фильма ему 46 лет. Фактически это примерно на 10-15 лет старше, чем реально были командиры подводных лодок периода Великой Отечественной войны. Потому что на средних и больших лодках обычно командиры были 6-го, 7-го, 8-го года рождения. Вот, на малютках 12-го, 13-го, на том же Северном флоте Щукой еще до начала Великой Отечественной войны стал командовать такой капитан-лейтенант Иванов. Он был вообще 15-го года рождения. То есть люди это были гораздо моложе по возрасту, чем персонаж Петра Вельяминова. Но вот надо было, ну, наверное, не нашли просто соответствующего исполнителя, равного вот Николаю Алялину, который, вот сколько было ему лет, когда он снимался в первой части «Освобождение»?
Ну, сколько, 25?
«Огненная дуга». 27 лет, 20, да. Ну, 27 лет. Вот он бы аутентично ложился в образ. Потом в 71 году Алялин, ну, в год своего 30-летия, снимается в фильме «Обратной дороги нет».
Да.
И там вот он играет роль майора, сбежавшего из плена. И там есть такой диалог между ним и одним из партизан. Ну, вот там типа, пусть молодые после войны живут, мы-то с вами пожили. Он говорит, ну да, пожил, ну хотелось бы еще, а тебе сколько? Он говорит, мне 29. Вот ему реально, Николаю Алялину на момент съемок было 29 лет, но он выглядел, ну, на 40 с хорошим хвостом. А по нынешним меркам, я не знаю.
Загримировали, потому что он седой просто был.
Да, 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 да. Но лицо-то у него все равно. Это-то ему там искусственных, я думаю, морщин там таких не накладывали. И в «Освобождении» он играл без каких-то тон грима. Он просто так выглядел. И, в принципе, люди в то время рано взрослели и так выглядели. И уже, видимо, когда снимали «Командира счастливой щуки», не смогли найти молодого актера. Не было у нас прошедших вот такую вот жизненную школу актеров, видимо, на Мосфильме. Который бы, естественно, так же, как вот герой Вельяминова, смотрелся. То есть, в чем волшебство вот настоящего актера, настоящего мастера? В том, что он иногда даже говорит и пафосные вещи, да, которые, ну, может быть, смотрелись бы искусственно. Вот. Но он говорит их так легко и убежденно, с чувством, с толком, с расстановкой, с правильной интонацией. И ты чувствуешь, что он сам, не только его персонаж, но и сам актер, верит во все то, что он говорит. И вот самое главное достоинство этих фильмов по сравнению с тем, что снимается сейчас, по поводу пуговиц они все уступают. 100% даже без вопросов. Но самое главное достоинство в том, что те, кто их снимали тогда, и снимали, и снимались в этих фильмах, они свято верили в то, что они с экрана говорили. Сейчас у меня такое впечатление. Те, кто у нас играет в кино, и уж тем более те, кто его снимают, думают о совсем других вещах.
Что есть, то есть.
И зритель так или иначе чувствует большую неправду.
Ну, да? Фальшь,
а уже производная от этого там рассказы, что там за булочку, за трамвайчик и все остальное. А здесь все это получалось естественно. И вот Вельяминов прекрасно сыграл, но по идее он должен быть моложе. А теперь свою основную часть разбора я хотел бы посвятить тому, что, в общем, если этот фильм как произведение киноискусства каждый может оценить самостоятельно, то в оценке тех эпизодов боевых, которые вот через этот фильм проходят, все-таки фильм посвящен боевым действиям конкретной подводной лодки, вот так можно сказать, он состоит из трех частей. Ее первый боевой поход, с которого фильм начинается, потом лодка в ремонте и ее второй и последний для строгого боевой поход, в конце которого он погибает. Вот три таких логических части. И, наверное, здесь для того, чтобы понять, что именно имелось в виду создателями этого фильма, мне кажется, не лишним будет комментарий профессионального историка, да, коим я себя в данном случае считаю компетентным в этой теме. Вот. И еще последняя ремарка до того, как уже начну говорить основное, я хотел бы подчеркнуть, что вообще перед создателями фильма стояла очень-очень непростая задача. Потому что открытой литературы на тот момент по действию подводных лодок советских в годы Великой Отечественной войны было очень мало. Вышло несколько мемуаров, там, например, Колышкина «В глубинах полярных морей». Некоторые книжки выходили еще, ну, на правах пропаганды еще во время войны, как там «История малютки», которую написал Фисанович. Еще некоторые мемуары. Вот. И вышла вот такая вот, в открытом сегменте она была единственная. В 1964 году «Атакуют подводники». Написал военно-морской ученый, капитан первого ранга Дмитриев, который преподавал в военно-морском училище Дзержинского. Потом он и докторскую защитил, сначала кандидатскую. Книга выдержала несколько изданий. Вот тогда было только первое издание «Атакуют подводники». И я потом, работая в архивах, я практически видел, что Дмитриев, даже несмотря на то, что он был капитан первого ранга, в основном для вот этой вот книги всю информацию брал из открытых источников. То есть, он сидел в фондах Центрального военно-морского музея, листовки всякие, боевые листки, флотские газеты, и оттуда брал информацию. В архивы его особо не пускали самого. Вот был такой нюанс. Поэтому откуда взяли вот товарищи, которые, значит, писали сценарий фильма, а кто писал сценарий фильма? Три сценариста. Ну, во-первых, прежде всего, это сам режиссер фильма Борис Волчек, небезызвестный. Сейчас его, наверное, в большей степени помнят как отца Галины Волчек, которая у нас художественный руководитель театра «Современник» была до недавнего времени, ушла из жизни, к сожалению. Вот Борис Израилевич Волчек, он 1905 года рождения, он уже с начала 30-х работал на Мосфильме в качестве оператора в творческом коллективе Михаила Рома. И с ним снимал много фильмов. Потом, почувствовав в себе творческие силы, он уже с 60-х годов стал режиссером. И вот это его третий и, к сожалению, последний фильм – это «Командир счастливой щуки», который он снимал. Вот он один из, ну, как я полагаю, не основной. Вот. Второй автор сценария – это Владимир Валуцкий, которого мы очень хорошо знаем по таким фильмам, как «Зимняя вишня», «Мэри Поппинс, до свидания». Вот эти вот все сценарии нашего сериала про Шерлока Холмса с Василием Ливановым – это он. Человек, который знает, как пишется сценарий. И вот думаю, что основной вклад военно-морской – это вот Александр Молдавский, который в этом фильме дебютировал как сценарист. А потом он еще писал сценарий к четырем фильмам, и все эти фильмы сняты, все связаны с историей военно-морского флота в годы Великой Отечественной войны. В частности, вот «Аллегра с огнем», который тоже мы, возможно, когда-нибудь разберем, потому что тоже интересная история о том, как боролись в начале войны на Черном море с неконтактными минами. То есть, он обеспечивал за вот смычку с историей, видимо. Вот они втроем подготовили этот сценарий. Завершая разговор о создателях, я хочу сказать, что консультантом в фильме значится адмирал Егоров Георгий Михайлович. О нем я в последней лекции про Нарвский залив говорил, потому что он в 1944 году стал командиром подводной лодки М-90 Краснознаменного Балтийского флота. После войны его карьера складывалась успешно, и вот в 1972 году он стал командующим Северным флотом. Вот он значится главным военным консультантом. Поэтому, в общем, Северный флот, и это видно по фильму, с распростертыми объятиями принял эту съемочную бригаду, обеспечивал съемки всем там и личным составом, и предоставлением техники, и так далее. Вот благодаря этому всему сплаву всех вот этих вот вещей, как говорится, сошлись звезды на небосклоне, и удалось снять такой, с моей точки зрения, замечательный фильм. Теперь уже конкретно поговорим об эпизодах. Ну, значит, первое, о чем надо сказать, это... Значит, начинается фильм с боевого похода. Лодка в открытом море торпедирует немецкий танкер. Да. Потом ее бомбят эсминцы. Все это в порядке вещей. Так оно, в общем-то, и бывало. Потом лодка проникает на внутренний рейд.
Да. И Киркинесса.
Вот. Ну, по... В фильме этот пункт никак не указывается, но вообще таких вещей было несколько. Я думаю, что здесь идет определенный отсыл к событиям октября 1941 года, когда подводная лодка М-171 2 октября 1941 года прорвалась на рейд Линнахамаре и стреляла торпедами, потому что именно она после выстрела торпедами при попытке выйти из гавани попала в сеть. Но сеть была не противолодочная, сеть, видимо, была рыбацкая. Никаких сведений о том, чтобы немцы там ставили противолодочные сети, не было. Но для малютки с одним единственным двигателем, одной единственной линией вала, намотать туда даже рыболовную сеть и потерять ход на выходе из базы противника, ну, понятно, чем все в таком случае должно было закончиться. И после этого командование официально запретило прорывы малюток. Это был четвертый уже такой прорыв. Ну, в первом лодка не стреляла, просто зашла и вышла. И потом вот три лодки последовательно: М-172 Фисановича, М-174 Егорова, ну не того, а другого Егорова, который на Северном флоте, Николая, с начала войны командовал малюткой, и М-171 Старикова. Стариков и Фисанович потом стали героями Советского Союза. Они проникали на рейд Линнахамаре, стреляли, атаковали. Но, к сожалению, ни в одном из этих случаев реальный успех одержан не был. Дело в том, что по размерам эта гавань была очень... скромных размеров, и лодка не могла, ну, раньше мы уже говорили о том, что лодка без хода, наша лодка того времени без хода не может удерживать заданную глубину, ну, например, перископную. Ей необходимо иметь было ход, ну, 2-2,5 узла как минимум, чтобы рулями управляться уверенно и держать перископную глубину, там боцман стоял на рулях и держал. А гавань очень маленькая, и ты ложишься на боевой курс, и вот даже пока командир производит расчеты, пока целится, ты уже, следуя вот этим вот прямым курсом, просто можешь упереться в противоположный берег. Поэтому фактически им приходилось стрелять каждый раз на циркуляцию. А что значит стрелять на циркуляции? Даже небольшая ошибка в несколько секунд, торпеда уходит в сторону. Но самое печальное, как еще выяснилось, потому что немцы вот зафиксировали атаку 26 сентября, которую проводила М-174, самое печальное, они после атаки извлекли, одна, значит, торпеда выскочила на берег, другая застряла между сваями пирса и разломилась пополам. В общем, ни у той, ни у другой торпеды не оказались вставлены взрыватели. Самое печальное. Вот. Взрыватели вставляли не на подводные лодки, лодка принимала с берегового склада такие торпеды, и вот, к сожалению, по ряду причин на Северном флоте вот эти вот многие технические моменты, особенно в начале войны, были упущены. Ну, будут у нас лекции про Северный флот, мы поговорим, почему так происходило.
Ну и вот на то, что начало войны, опять же, отсыл, наверное, то, что там адмирал, так, видимо, по не сказано, но, видимо, командующий флотом подразумевается, он говорит, то, что вот сейчас противник сосредотачивает силы, там танки, там транспорты приходят, что ждем наступления, всего лишь 50 километров до Мурманска, то есть это же не могло быть в конце 42-го
года.
Нет,
конечно, это не могло быть в конце 42-го года, поэтому я еще раз говорю, это баллада. Здесь нету вот таких вот прямых аналогий, и нельзя просто брать и там привязываться по времени. Вот раз показывают там конец 42-го или начало 43-го года, значит, все это происходило именно там в конце 42-го, начале 43-го года. Образы более чем собирательны. Но то, что на севере была непростая обстановка, особенно в 41-м году, здесь я даже сейчас рассказывать не буду, все это прекрасно знают, и если бы был бы взят Мурманск немцами, не было бы ни северных конвоев, ни быстрого маршрута по ленд-лизу, многого бы чего не было. Поэтому, конечно, опасность существовала, и действительно командование в 41-м году, ну, конечно, не в конце 42-го, но в 41-м году пыталось всячески интенсифицировать деятельность бригады подводных лодок, безусловно. Ну и возвращаясь к вот этому вот эпизоду, значит, лодка стреляет не по пароходам, а по складам каким-то на берегу, склады взрываются, там бегают немцы какие-то, фейерверк, сполошившиеся. Это еще отсылает к другому эпизоду, который имел место в феврале, 19 февраля 43-го года, когда подводная лодка К-21 под командованием Лунина в одном из пунктов норвежского побережья, куда она прошла в надводном положении, обменявшись сигналами с береговым постом, который у нее запрашивала, Лунин приказал НХТ передать на это «наш характер твердый», это потом расшифровывали, но я думаю, там скорее другие слова должны были подразумеваться. Вот. Они вошли на рейд, и, значит, 4 торпеды по причалам, где, как они считали, находилась флотилия рыболовных судов, которые использовались немцами для несения сторожевой службы, ну, мобилизованных. Вот. К сожалению, данный эпизод пока вот по архивам противника или там норвежским мне пробить не удалось. Хотя я даже с местными норвежскими краеведами связывался. Ни в журналах боевых действий немецких, ни вот этих местных четко не зафиксировано, чтобы там реально что-то происходило. Но в свое время считалось, что К-21 потопило вот, стреляя по вот этому причалу, где стояло много этих рыболовных суденышек, там потопило 4, и они были добавлены в ее боевой счет. То есть реально такие проникновения были, реально такие атаки были. Не всегда стреляли по пароходам в море, иногда командиры смело пытались проникнуть и в какие-то береговые базы, и даже, как мы видим, не только в 41-м году. Но, к сожалению, удача оказывалась на нашей стороне не всегда. Вот. И дальше, когда они попадают в эту рыболовную сеть, ну, это противолодочную, потом, это уже на выходе из порта, когда лодка упирается, Трогов, командир лодки в исполнении Вильяминова, принимает решение, значит, поскольку прилив, пройти над вот этой противолодочной сетью.
И всплывает.
Да, и всплывает на виду у немцев и проходит.
Почему они там стоят 100
значит,
метров,
короче, таких, да, эпизодов, таких эпизодов не было, но лично для меня это вот отсыл к тому методу форсирования, который в 43-м году пытались на Балтике по отношению к той противолодочной сети, которая была построена в районе Таллина. Что именно так предлагалось осуществить прорыв, там, найти участок притопленной сети, да, и сверху этой сети пройти. Я не знаю, сознательно это был вставлен этот эпизод или так случайно получилось, но В фильме этот момент смотрится не совсем реально и убедительно, потому что лодка, ну, практически полностью вынырнув из-под воды, проходит над этой сетью, там то погружается, то снова всплывает, то снова погружается, то снова всплывает, а немцы, значит, находясь на расстоянии, ну, грубо говоря, там вытянутой руки, немецкий эсминец наблюдает за этими маневрами и непонятно, чего там ждет. И лишь потом, когда она, значит, погружается последний раз, там вот, давайте ее уничтожать, бегом за ним, а как мы пойдем? Там же своя собственная сеть, да, нас не пустят, потому что ее на свои винты намотаем, а русская подводная лодка опять ушла. Ну, не везло немцам в нашем кино на тот момент.
Не, причем, кстати, вот что характерно, немцы уже показаны вполне себе прилично, так сказать, выглядящими. Это не какие-то придурки и идиоты, с одной стороны. То есть они такие очень хорошо одеты, кстати, что я обратил внимание, прям с иголочки, можно сказать. Да. Очень выглядят так брутально, хорошо, но ведут себя как такие эстонцы, долго думают, долго друг с другом передают информацию, как-то вот они немножко такие заторможенные,
да, немцы. Вот с образами немцев я, пожалуй, соглашусь, в этом фильме не все хорошо, не все удачно, вот, но в конечном итоге фильм-то все-таки не о немцах.
Но тут, мне кажется, еще вот в этом эпизоде они же там обыгрывали еще такую ситуацию, что вроде Вильяминов, он говорит, надо рисковать, идти за конвоем, заходить в порт и там бить, короче. А Бенюэнс, который играет, собственно, комиссара лодки, да, он ему говорит, ну, ты успокойся, как бы, держи себя в руках, ну, будет еще время, еще постреляем там, а зачем лезть-то там в пасть, так сказать, ко льву там. А он ему говорит, нет, короче, ну, давай, в общем... мы, короче, рискнем вот туда-сюда. И мне кажется, там вот это пытались обыграть именно то, что он такой дерзкий, короче, джигит.
Ну, несомненно, несомненно это пытались, но вообще вот официально после вот этого вот октябрьского эпизода 41-го года при проникновении в Ленахамари, когда лодку чуть не потеряли вот в сети, а официально вот прорывы в Ленахамаре были запрещены. То, что сделал Лунин в феврале 43-го года, это все-таки немножко другие условия. Там был тыловой район немецких коммуникаций, было ясно, что там сильной противолодочной обороны нету, что там какой-то крупной базы нету и прочее. То есть он заходил, он считал, что это вот такой вот рыболовецкий порт, куда просто немцы там заходят и отстаиваются временами.
Ну, а тут такая, ну, просто приключенческий фактически эпизод, когда вот это, мне кажется, просто хотели обыграть то, что вот он потом еще и вынырнул на виду у немцев. Немцы обалдели, такие, он раз, короче, вот это, перепрыгнув через сеть несколько
ну
раз.
Да, и ну, да, ну да, но фактически получилась как бы такая вот наглядная демонстрация того, что было бы с лодками Балтийского флота, если бы они... Немцы же не были на самом деле идиотами, да? То, что но нереально было форсировать сетевое...
Были, короче,
нереально было форсировать это сетевое заграждение методом прохождения над ним, там ни в прилив, ни в отлив, ни когда-либо еще. Ну вот. Потому что, ну, просто немцы должны были быть слепыми. То есть, там вот на входе на Таллинский рейд действительно были притоплены сети, потому что немцы пользовались прибрежным фарватером вдоль эстонского побережья. Но лодки они же туда не собирались пускать, поэтому, ну, они притопили на 1.5 метра. И любой там мелкий корабль там... Ну, тральщику уже сложно было пройти, а вот тральщику типа КФК или там быстроходным десантным баржам запросто. Но лодку уже в таком состоянии пройти бы могла только в надводном положении, и то не факт. А поскольку все это было на виду береговых батарей, то просто этот вариант прохода исключался.
А тут эсминец вообще стоял.
А тут эсминец стоял, да. Вот, поэтому, да, немножко так получилось.
Ну, это в стиле, кстати, вот «Неуловимых мстителей» сделано, мне кажется, что-то такое вот тогда.
Да.
Похоже.
Да, вероятно. Но были другие случаи. Были случаи, когда, например, в августе 41 года подводная лодка С-4 после атаки немецкого конвоя у латвийского побережья легла на грунт на глубине 20 метров. Немцы обнаружили, где она лежит, поставили даже светящийся буй, сбросили 34 глубинные бомбы непосредственно на лодку. Подводники устраняли вот до наступления темноты повреждений. Действительно, как вот там Строгов сказал комиссару, стой с гранатой возле торпеды, если что, лодку подорвешь. Вот практически то же самое было на С-4, когда они решили всплыть с наступлением темноты. Они ожидали, что тоже рядом стоят немецкие корабли, им придется принять последний бой. К счастью, никаких кораблей там не оказалось, и лодка уцелела, смогла уйти в том эпизоде. Угу. Вот. Но вообще подобные вещи имели под собой определенную подоплеку. Дальше следующий эпизод. Лодка, значит, возвращается из походов, несмотря ни на что, становится в ремонт. Показывают учебный кабинет торпедной стрельбы. Конечно,
да, он, конечно, там шикарно, там что-то вообще просто смотрю.
Конечно, ничего подобного на Северном флоте в годы Великой Отечественной войны не было. Не было даже на Балтийском. Тот кабинет торпедной стрельбы, который был в Кронштадте, он был примитивный. Ну, там реечные, рамочные всякие мнемосхемы, простые, механические. А там прям вот какая-то светящимися стрелками обстановка на экране отображалась. Ничего, конечно, такого не было. Что не придумано в этом эпизоде.
Чувствуется, что адмирал был консультантом, командующим флотом.
Да.
Чувствуется прямо в этот момент.
Да, но что в этом эпизоде не выдумано? Это то, что они там говорят про бесперископную атаку.
Да.
Вот это реально имело место быть, потому что одной из главных проблем вообще, ну вот наших подводных лодок в годы Великой Отечественной войны, которые мешали им действовать эффективно, это то, что стреляя каждый раз с перископной глубины, а перископная глубина определялась длиной перископа, на щуках последних серий были 9-метровые перископы, но там командир находился не в рубке, как в подводном положении, а в центральном посту, а на всех остальных, даже там на «Катюшах», на «Малютках», без разницы, там были 7 или 7,5-метровые перископы. При выпуске, все же это, когда лодки проектировались в довоенное время, считалось, что они будут стрелять одиночными торпедами, но максимум, если крупный там линкор встретит, она выпустит одновременно 2 или 3. А здесь приходилось выпускать, например, «Катюши» разом 6 торпед для того, чтобы попасть хотя бы одной при стрельбе с дальней дистанции. И, естественно, плавучесть подводной лодки после осуществления там 6 или 4 торпедного залпа, как это было на «Щуках», на «Сталинцах», очень резко менялась. И при небольшой длине перископа очень часто вот система беспузырной торпедной стрельбы, которая настраивалась автоматически, но настроить так, чтобы она надежно срабатывала, ее было очень тяжело, она не отрабатывала, вот, и появлялась либо рубка, либо нос лодки на поверхности. Ну, а противник, особенно если это происходило в штилевую погоду, конечно, ну, просто это ставило на смарку весь труд экипажа, да. Торпеды сюда уклонялись от торпед, потому что сразу видели, откуда выпущены торпеды и в каком направлении она идет. Там немцы, стандартный прием был, выпускалась белая ракета, и в направлении этой белой ракеты суда осуществляют конвой, поворот все вдруг, носом на подводную лодку. И все, уже торпеды, поскольку они не веером шли, а шли метод стрельбы с временным интервалом так гуськом, одна за другой, вся вот эта вот по одному лучу, вся вот эта вот кавалькада торпед проходила мимо цели. Вот, а лодка, которую визуально было видно, откуда она стреляла и где находится, сразу можно было контратаковать противолодочным кораблем, потому что пока она обретет нормальную плавучесть, пока она начнет уходить на глубину, произойдет несколько минут. Моментально там ничего не делалось на технике того времени. Особенно если еще в составе охранения конвоя были противолодочные гидросамолеты, там Blumenfoss-138, то это вообще можно было уже через минуту получить просто глубинную бомбу непосредственно на центральный пост подводной лодки, сброшенную с этого Blumenfoss-а. Поэтому были проблемы с этим, и возникла сразу идея, а можем ли мы стрелять, вот не поднимая перископ? Теоретически да, лодка может стрелять торпедами с глубины там больше, чем 7, там 10, там, до 30 метров. Ну, 30 метров нет, уже стабильного выхода не было торпед, но до 15 метров глубины, по глубиномеру центрального поста, чисто технически подводная лодка может в стрельбовые баллоны дать воздух высокого давления чуть больше, чем нужно, ну, там он среднего давления преобразуется, и выпустить торпеды. Они не застрянут с этой глубины, потом будут идти на заданной глубине, там 2-3-4 метра. А вот как прицелиться? Потому что для того, чтобы попасть, нужно знать элементы движения цели, нужно знать ее истинный курс, да, нужно знать дистанцию до нее, вот, нужно знать ее скорость, как рассчитывать торпедный треугольник. Что было на лодках? Гидроакустика, которая существовала на лодках, там станции «Марс», они в зависимости от класса лодки, там на «Малютке» было с 8 гидрофонами, на «Щуках» и «Сталинцах» 16, на «Катюшах» и «Ленинцах» 24 гидрофона. То есть эллиптическая база по, значит, периметру, грубо говоря, корпуса подводной лодки, расставлены эти гидрофоны, да, и каждый из них по определенному лучу слышит звук, да, за счет того, что есть разнос какой-то, какая-то база, да, можно ориентировочно знать направление. Наш шумящий объект. Но тут сразу мы выходим на вопросы, а есть ли этих шумящих объектов несколько, да? И второй вопрос, самый главный, а как определять таким образом дистанцию? Вообще никак. Если еще, допустим, тренированный акустик мог при длительной тренировке научиться считать обороты грибного винта и примерно определять скорость шумящего объекта, это были такие действительно уникальные люди, о которых мы вот сейчас еще поговорим, то определять дистанцию было вообще, ну, прямо скажем, никак. Для этого надо было иметь уже гидроакустическую станцию, которая могла работать в активном режиме эхо, то есть давать звуковую посылку и отражать. Но такие станции у нас до начала войны еще свои собственные не появились. Потом, значит, отечественная наука нам смогла обеспечить принятие их на вооружение только в мае 1945 года. Начали поступать по ленд-лизу, аздики от британцев, которые в нашем флоте именовались «Дракон». Вот, в частности, 129-я модификация, это было чисто для подводных лодок. Вот они устанавливались, и можно было обучить акустиков таким образом, чтобы они считали. И в результате, в качестве, так сказать, экспериментальной, в мае 43-го года была принята временная инструкция, сейчас точно скажу, как называлась, временная инструкция по производству торпедных атак подводных лодок с использованием гидроакустических приборов. А первая реальная бесперископная атака, ну, правда, неудачная, была осуществлена 5 апреля 43-го года как раз подводной лодкой М-171 под командованием капитана-лейтенанта Коваленко на Северном флоте.
Видимо, как раз это вот и влегло, да, вот в основу сюжета.
Да, да. Потому что действительно были по этому поводу разные мнения, но поскольку ситуация, особенно на севере, с противолодочной обороной конвоев уже с 1943 года начала складываться очень серьезно, потому что немцы действительно очень серьезное охранение тем всем конвоям придавали, и не только от подводных лодок, но и от авиации Северного флота, которая постоянно усиливалась. Стрелять старыми методами, теми, которые существовали с довоенного времени, это практически, ну, было равносильно выкидыванию торпед за борт. Потому что торпедам незамеченным нужно было, ну, вот лодки выпустить, допустим, гарантированно, чтобы там попасть, например, в пароход, ну, желательно стрелять там 5-8 кабельтовых. Но нереально стрелять по этому пароходу с дистанции 5-8 кабельтовых, потому что идет в двух кольцах кораблей охранения, а эти кольца вынесены. Ты же не можешь из-под корабля охранения стрелять, правильно? А если ты стреляешь дистанцию уже 16, 17, 18 кабельтовых от корабля цели, этим торпедам нужно через эти два кольца охранения пройти, так чтобы след этой торпеды никто не заметил. Даже если подводная лодка не вынырнула, да? Поэтому нужно было максимально, конечно, скрытно, с большей глубины, приближенно к эскорту, с глубины какой-то стрелять. Но, опять же, для этого нужно было иметь и нормальную гидроакустику, и подготовку акустиков. И фактически, поэтому, за годы Великой Отечественной войны удалось осуществить одну единственную успешную бесперископную торпедную атаку в августе 1944 года на Северном флоте, когда подводная лодка М-201 под командованием капитана-лейтенанта Балина торпедировала немецкий сторожевой корабль ФАУ-6112 в условиях густого тумана. То есть, в принципе, даже можно было бы как бы поднять перископ, но просто ничего не было видно. Северные туманы. Гольфстрим сталкивается с холодным воздухом, и в результате все. Вот. И реально вот, был одержан успех. А вообще бесперископных атак больше 20 было совершено нашими подводными лодками, и, естественно, это положило начало уже тем методам, которые потом развивались и вовсю толкались после войны, и как бы вот в этом фильме об этом и говорит, что это техника, да, будущего.
Не, главное то, что тут как бы эта проблема именно вынесена, то есть, да, она не придумана, не надумана, да, а именно реальные вещи, которые, видимо, люди пробивали, то, что надо было как-то решать вопрос этот, и, ну, да, молодцы, что
были,
так сделали.
Были, да, энтузиасты, вот, было несколько таких энтузиастов, именно командиры лодок на Северном флоте, вот, которые пытались это делать, не всегда проходило все гладко. Бывали случаи застревания торпед в торпедном аппарате, торпеда наполовину выходила и застревала. Так, в марте 1944 года, пытаясь стрелять с большой глубины, больше чем 15 метров, чуть было не погибла подводная лодка С-56 под командованием Щедрина, который был награжден героем, званием Героя Советского Союза. Были другие разные эксцессы. Ну, сейчас просто это за пределами уже нашего обсуждения, вот, но метод этот требовался, он искал себе дорогу, и вот именно тот его сложный путь и отражен в этом фильме, в этом эпизоде. Вот, дальше.
Это ценно, кстати, то, что действительно такая тема поднялась.
Да. Вот. Дальше я не совсем про боевые эпизоды, но я просто еще вначале упустил немножко, что вот несмотря на пафос, который, несомненно, в этом фильме присутствует, потому что он снят вот в такие годы, когда, в общем, без этого не снимали и прочее, за что вот низкий поклон создателям фильма, все-таки есть целый ряд таких моментов, которые вносят в фильм выживление и заставляют вспомнить реальные события. И вот как раз там вот эта вторая часть фильма, когда происходит в Давозе, вот эпизодическая роль Евгения Евстигнеева, да, который там играет мастера Лукича, который говорит, что электродов у нас нету, останавливаем сварочные работы на лодке. А где электроды? Они, говорят, есть и рыбаков, но им надо гранату кинуть. Это директор завода, а что, какую гранату, зачем им кидать гранату? Да и, говорит, бутылку нужна. У них можно электроды взять. Говорит, так бутылка, она 600 рублей стоит. У меня на это денег сметы не выписывают. Да, сметы на бутылку нету. Вот такие вот вещи. Или там вот этот вот матрос-голик, да, которого за пьянку в увольнении списали, да, в водовозы,
да,
и который ходил и мучился. Это тоже все по реальным событиям, с отражением реальных историй, которые было неоднократно.
То есть бригаде подводных лодок Северного флота отправили на хозработу.
Да, да.
Ну, там он вообще в конце стал командиром подводной лодки.
Безусловно. Вот.
То есть это реальный эпизод?
Ну, я не знаю, я таких вот именно параллелей не проводил. Там дослужился ли какой-то матрос-разгильдяй до командира подводных лодки после войны, я таких линий не пытался проследить. Но вообще такое могло быть, в принципе. Почему нет? И еще один момент, который тоже вот такой вот интересный, что когда этого голика потом судят, да, за то, что он там окно выбил у девушки.
Ну, не судят, там комсомольское собрание.
Комсомольское собрание. Вот этот вот самый активист, который требовал, чтобы его в штрафбат отправили, он же потом оказывается вот тем самым слабым звеном
человеком
на подводной лодке, который, в общем, на глазах у врагов сдрейфил и поднял ее на поверхность. Там есть вещи.
Мы пытались, да, оживляш сделать. Вот еще когда их бомбят, там, я так понимаю, чтобы, так сказать, подбодрить команду, Кок по приказанию,
да,
командира.
Да, дебютная роль Константина Райкина в кино.
Вообще, я что-то не помнил этого, но да. Костя Райкин, в смысле Константин Райкин, он приносит ему торт в виде мины с рогами. Очень прикольно.
Да, ну...
Говорит, вы же тебя же просили лодку сделать. Он говорит, креба не хватило, извините.
Да, креба не хватило. А потом говорит, командир, ну ты же, говорит, убедил этого матроса, что у него на 10 дней день рождения раньше. Да? А тут немцев, говорит, ты не убедишь. То есть, там есть вот эти ряд интересных моментов. Но вот в частности, там в одном из этих эпизодов, ну вообще в нескольких эпизодах по фильму, проходит акустик Шухов.
Да, да.
Вот, на котором видно там постоянно вот командир, там отслеживай пеленг, там передавай через каждый градус, когда они все это, вся бесперископная атака построена на мастерстве этого акустика Шухова. И это действительно не выдумка. Под этим акустиком Шуховым скрывается реальный персонаж. Это акустик Шумихин с подводной лодки М-172, который командовал Израиль Ильич Фисанович, герой Советского Союза на Северном флоте. Там был действительно сильнейший боевой эпизод. Ну, можно сказать, что вот и про него снимали, вот когда это длительное преследование там, со сбрасыванием огромного количества глубинных бомб. Фактически 15 мая 1942 года М-172 в Орангерфьорде атаковала торпедами немецкий конвой. Промахнулась по немецкому охотнику за подводными лодками, обнаружила себя. Немцы первой же сброшенной удачной для них серией нанесли некоторые повреждения прочному корпусу. Началась течь в корме подводной лодки, и у нее возник дифферент на корму. А поскольку идет преследование, понятно, что противник именно акустикой его осуществляет, то возникла ситуация вообще близкая к критической. Потому что предельная глубина погружения малютки 60 метров, рабочая 40 метров. У тебя в корму поступает вода. Включить водоотливные средства на откачку воды ты не можешь, они шумные, эти помпы очень работают. На какой глубине надо идти, если ты понимаешь, что лодка у тебя потихоньку провисает, да, из-за накопившейся воды. Они не могли уклоняться от преследования глубинными бомбами на максимальной глубине. Они ушли бы на запредельную глубину, и после этого наступил бы финал. Поэтому Фисанович принял решение уходить на 20 метров, на глубине 20 метров, пытаться удерживать ее. Но что такое глубине 20 метров? Да, это маленькая толща воды, ну, с учетом того, что там траулер рыболовный, который там ее бомбил, этот охотник, Они там все осадку имеют не меньше 2 метров. Сама подводная лодка имеет собственную высоту. Это же глубиномер центрального поста, над ним несколько метров еще. Там корпус, перископ, тумба перископная и так далее. То есть, небольшая всего толщина воды. Вот. А уже из цистерн поднимается масло. Угу. Немцы видят на поверхности масляный след. Угу. И если ты понимаешь, что подводная лодка на небольшой глубине... А это можно примерно догадываться по консистенции этого. То есть, если он с большой глубины, он уже такой растворившийся, размытый, всплывает пленкой. А здесь вот прямо вот конкретно может он, ну, с пузырями воздуха выходить, да, в конкретные точки. То все, корабль противолодочный выйдет в голову этого следа, сбросит серию глубинных бомб, установленную на эту самую глубину 20 метров, и все, наступит финал. И единственное в этой ситуации, что оставалось им делать, это вот по сигналам, которые передавал акустик о маневрах противолодочных кораблей, постоянно уклоняться влево-право, да, маневрировать курсом. Потому что по глубине они маневрировать не могли. И вот в таком состоянии лодка уходила, если мне память не изменяет, порядка 12 часов под защиту береговых батарей полуострова Рыбачий. Значит, у нас написано, что на нее сбросили 324 глубинных бомбы немцы за это время. Фактически они сбросили их около 200 всего лишь. Да?
Да.
При этом на охотниках полностью на немецких кончился запас глубинных бомб. Из Киркенесса подвозили на торпедных катерах и в море при волнении перегружали эти глубинные бомбы. Потому что они считали, что они вот-вот-вот-вот эту лодку потопят. Вот. И она ушла под защиту береговых батарей Рыбачьего, всплыла. Немцы не отказались от ее преследования, они прям ждали вот на кромке, открыли артиллерийский огонь по всплывшей подводной лодке. Наша батарея за нее вступилась, отогнала эти корабли. Она буквально там минут 15-20 успела пройти, и тут ее атакует Юнкерс 88-й. И бомба, которая практически вот упала рядом с подводной лодкой, там, ну, либо 500, либо 250, но не меньше. Просто не взорвалась. Перелетела через подводную лодку, еще раз шмякнулась об воду и утонула без взрыва. Вот так им повезло.
Повезло.
Они все были, ну, зеленые. Вот все, кто их встречал в базе полярной, они были все зеленого цвета. И Шумихин в общей сложности, ну, с учетом того, что они еще атаковали конвой, он на вахте почти сутки находился бессменно. Не было второго акустика. Ну, на малютке чего, 20 человек всего экипаж. Он находился бессменно на вахте. Фисанович, конечно, прекрасно понимал, что своему спасению и лодке, и экипаж обязаны прежде всего акустику, который вот давал правильно, да. Ну, не команды, командует командир, ну, да, да. Вот, а он сигналы. Давал информацию, да, сигналы, как перемещается. Потом возникло целое шумихинское движение на Северном флоте. Ему стали на обучение там, ну, как бы проводить конференции там по обмену опытом среди акустиками, какие-то занятия он с акустиками других лодок. Потому что он действительно мог вот на слух определить там по количеству оборотов винтов и скорость цели, и... У нас же только перед Великой Отечественной войной, только лишь вот в феврале, в марте 1941 года идет серия приказов наркома ВМФ создать на каждом флоте полигон, специальный контрольно-измерительную лабораторию, которая будет шумы всех кораблей там, и подводных лодок определять, и потом можно будет вот по подводным лодкам по обесшумливанию какие-то работы. То есть, это было еще только в самом-самом начале вся эта работа находилась. Как, собственно говоря, и акустикой подводные лодки до Великой Отечественной войны не пользовались. На учениях мирного времени практически никогда не пользовались. И 1941 год в этом плане был переломным. Полное такое вот, что... Акустик постоянно несет вахту и меняется. Такое стало вот в начале 1942 года было установлено. До этого такого не было. Все вот только-только, можно сказать, зарождалось. И вот он передавал вот опыт, натаскивал этих акустиков Северного флота.
По шуму винтов, как в фильме говорят, мог большой корабль распознать, да?
Да, класс кораблей можно определить. Там эскадренные миноносятся от мобилизованного в сторожевые корабля, рыболовного траулера, вот, от крупного транспорта. Это реально можно. На подготовленному акустику действительно можно это осуществлять отвлечение. То есть, то, что планировали делать вот на контрольно-измерительных лабораториях, люди, когда это заставила боевая обстановка, освоили это сами без всякой команды и без помощи сверху. В жизнь заставила. И вот обменивались опытом. И потом, к сожалению, в октябре 43-го года подводная лодка М-172 погибла вместе со всем экипажем, пропала без вести на сегодняшний день. Ну, предположительно, погибла на минах в Варангерфьорде. А Фисанович к тому времени уже был командиром дивизиона малюток на Северном флоте. Вот. И он после смерти написал представление к награждению Шумихина званием Героя Советского Союза. Оно есть в БД подвиг народа, к сожалению, его отклонило командование.
Нереализованная.
Нереализованная, да. У нас, кроме командиров подводных лодок, только два нижних чина награждено за всю Великую Отечественную войну. Вот Шумихин, мол, был третьим. А так, один мичман и один старшина второй статьи. Оба на Черноморском флоте служили. Это нет. Ну и вообще у нас подводники, 20 человек награждены Героев Советского Союза за Великую Отечественную войну. Даже там те, кто на торпедных катерах, и кто гораздо меньше, в общем, потопил, в общей сложности там 41 награждение. А про военно-воздушные силы я даже говорить не хочу. Там 168, что ли, только ВВС Балтийского флота Героев Советского Союза, там с истребительными, с ударными частями и так далее. То есть огромное количество. Подводники в этом плане, так получилось, были недооценены. Не суть. Главное, что эти люди живут в нашей памяти, все остальное вторично. И дальше, значит, это вот второй поход ее идет после того, как...
Угу. Как раз они поехали
на заводе,
за этим,
да.
Как его там, Бремер, да?
Да, Бремберг.
Бремберг.
Бремберг, да. Ну, Бремберг, понятно. Все это фантастическая совершенно история. Во-первых, наша разведка не давала никогда названий тех немецких кораблей, которые в море.
Угу.
Начнем с того, что там, как они говорят, там перехватили радио там немецкое и прочее. Все немецкие радиосообщения передавались... после зашифровки шифровальной машинкой «Энигма». Это код немецкий военно-морской, который пользовался «Энигмой», у нас в Советском Союзе в годы Второй мировой войны взломан не был. Поэтому в тактическом звене, там, где по УКВ что-то там говорили, типа там «пришлите огурцы», там закусывать нечем, это еще можно было перехватывать, там переговоры летчиков и прочее. Вот. А уже то, что обменивались там штабы, информация о выходе конвоев, то, что вот операцию «Ультра» раскалывали англичане, да, «Игра в имитацию», фильм 2007 года нам рассказывает об этом художественный английский. Вот этого, к сожалению, ничего у нас в военно-морском флоте не было, соответственно, мы не знали ни дат выходов этих конвоев, ни какие пароходы в них ходят. Вот. Ну и не было в самой Германии такого транспорта. На 50 тысяч тонн.
Да,
да, это превосходит все в общем, нормальные какие-то допустимые пределы, потому что ну, там стандартный Liberty там 7168 брутто-регистровых тонн, даже если это считать не валовая вместимость, а водоизмещение, все равно это примерно в 2,5 раза выше, чем крупный транспорт. А в основном у противника там какие-то среднего транспорта размера, там, ну, 1500-2000 брутто-регистровых, ну, 4000 тонн водоизмещения, ну, уж не 50 ни в коем случае. И потом, когда, значит, его там в конечном итоге торпедируют, мы видим там по силуэту двухтрубный лайнер. Как там, я посмотрел сегодня тоже в интернете, что пишут по этому поводу, там написали, похож на лайнер Бремен, наверное, Бромберг – это Бремен. Кстати, вот эти вот немецкие лайнеры 20-30-х годов, которые существовали, и тот же Вильгельм Гуслов, нашумевший в свое время, они почти, очень многие, ну, если не все, если не использовались как плавказармы, то использовались как транспорта для перевозки раненых. Тот же Штойбен, например, второй лайнер, который потопил Маринеско, это было судно для перевозки раненых, да. Вот. И в 41-м году на севере много ходил лайнер «Берлин», который потом стал адмиралом Нахимовым, который в 86-м году в Новороссийской бухте погиб. Он 1 февраля 45-го подорвался на мине у Свинамюнды, после войны был восстановлен на польских вервах и передан Советскому Союзу, и второй раз уже погиб под Новороссийском. Вот, это вот. Вот эти вот лайнеры, они ходили и на севере, в частности, вот этот «Берлин» в 41-м году регулярно ходил в Киркенес. Вот такое судно могла атаковать наша подводная лодка.
А он сколько был примерно?
А он был примерно в районе 15 тысяч брута, но не 50.
Там ну, 50, просто чтобы 12, казалось, что ох, какой
да,
большой.
Да. Ну, есть в этом фильме есть определенные вещи, которые, как говорится, сделаны с определенным преувеличением, чтобы ну, поразить зрителей. Не буду отрицать. Но в целом, на мой взгляд, этот фильм не портит, особенно если учитывать то, о чем я говорил, что это все-таки баллада, как вот баллада о солдате. Мы же не будем тоже там буквально заниматься буквоедством и отсматривать, все соответствует, не соответствует. Значит, далее. Вот в этом походе, когда оказывается они на перехвате этого Бремберга, они попадают на минное поле.
Да.
Там мы видим такую очень что-то интересную картинку.
Мины стоят
да.
Круче, чем вы рассказывали в Балтике, короче.
Вот это вот, скорее всего, вот то, что тоже там показывают, это Балтика. Вот. И вот в частности, там такой вот... Ну, это, по-моему, все средствами мультипликации передано, когда значит, она цепляет носовыми горизонтальными рулями мину, и эта мина начинает уже ложиться ей на палубу.
Да.
Вот-вот. И Строгов так, стоп, обе машины
назад,
задний ход, и они от этой мины отцепляются и не допускают. Вот такие ситуации были в большей степени на Балтике. На севере немцы тоже ставили противолодочные мины вдоль своих коммуникаций, но там это была одна, реже две линии мин параллельно берегу. А вот такое вот многорядное минное поле – это характерно именно для Балтики. Вот. И на Балтике было гораздо меньше возможности уклониться, потому что на севере глубины под берегом довольно-таки большие. И лодки могли вплоть до рабочей глубины, там, на глубине 70 метров, там, 90 метров форсировать это минное поле. А все мины были выставлены там на перископную глубину, то есть 11 метров от поверхности воды стояли. Бывало, что пересучивание минрепа, там отрыв, у немецких мин этих противолодочных замыкатель был в нижней части, если ее сорвать с минрепа, часть мин ставилась таким образом, что они тоже детонировали, и мины взрывались на большой высоте над подводной лодкой, и, в общем, не нанося каких-то серьезных ей повреждений. Вот. На Балтике в этом плане глубина немножко другая, там и 40, и 50 70 метров там есть в Финском заливе, но не так, чтобы слишком много где. Поэтому там и вот эти вот многорядные минные поля, то, что вы видели, это четко вот Балтийское море, это то, что приходилось и в 42-м году при форсировании заграждения за Игель, и в 43-м году при форсировании заграждения на Схорн, то, с чем приходилось сталкиваться нашим подводникам.
А вот какой-то там этот какой-то типа финский корабль, который дымит, который типа корабль-приманка. Зачем вот тот момент, что-то такое было?
Ну, вообще на севере понятно, что Петсама – это финская территория, но никакого там финского флота, ни флота, ни пароходов, в общем, не было. С определенного момента, еще в июле 41-го года немцы все... Ну, видимо, это было финское решение, как бы финского правительства вывести. Дело в том, что до начала вот этой вот войны продолжения, пока Финляндия у нас только белая, пушистая, незаслуженно пострадавшая от Советского Союза, то у них из Петсама, с ведома немцев, естественно, существовала пароходная линия по сообщению с Америкой. То есть, они могли общаться, то есть, прорывать военную блокаду, Европа же как бы была в блокаде там, британского флота, вот существовал коридор. И с согласия англичан тоже пропускали туда финские пароходы. А все, Финляндия выступила на стороне Германии, и все это лавка прикрылась. И поскольку никаких собственных военно-морских сил там не было, в общем, все эти пароходы были отправлены в Балтийское море. Те, которые были там на момент начала Великой Отечественной войны, и больше к этому вопросу не возвращались. Зачем это нужно было в фильме, я, честно говоря, затрудняю сказать.
Ну, тоже какой-то, видимо, элемент такой приключенчества был.
Может быть, да, там для какого-то разнообразия, для антуража, какая-то там финская лайба вот дымит, там немцы ей недовольны.
Наши вроде они как ее вроде тоже... как выставили как мишень, что вроде вот что ведется на нее и выстрелит в нее, а мы его заметим и потопим как раз.
Да, вот это вот. Да, но такого там не произошло. Вот, значит, форсировали они это минное поле, и после этого они обнаруживают нашу подводную лодку во всплывшем состоянии. Да, это оказывается Ща-703 под командованием капитана-лейтенанта Рудакова.
С которым они типа фильма. Это...
Да. Ну... Друзья...
Соперники.
Друзья-соперники, да. Вот. Эпизод полностью реальный. Полностью реальный. Это фактически произошло с подводной лодкой Ща-421 на Северном флоте 8-9 апреля 1942 года. Когда вот немцы только начали весной 1942 года ставить мины на севере вот этих противолодочных заграждениях, наши вообще не подозревали о их существовании. Там К-3 случайно подорвалась на мине, но они думали, что это бомба, сброшенная с самолета. О том, что они подорвались именно на мине, стало ясно уже только, когда они пришли в Полярный и нашли в надстройке осколки этой мины. Стало ясно, что немцы ставят мины. А до этого, ну, немцы передали именно в интересах того, чтобы задавить морально наших. Они, ну, как это положено, в общем-то, по международным законам морской войны, вот ты ставишь какие-то мины в международных водах, и ты предупреждаешь. И немцы предупредили, они такую вот полоску вдоль побережья Норвегии объявили заминированной, что штабе Северного флота понятно было, что это немцы, значит, должны были там за 3 дня поставить 150 тысяч мин. Такая широкая полоса. Естественно, это нереально. Ну и наши решили, что немцы просто, вот, как говорится, на понтах берут, блин, а реально ничего не ставили. Но немцы реально начали ставить. Они потом, они продолжили эти постановки в 43-м году. В 42-м они поставили небольшое количество на подходах к маякам. В 43-м году они уже промежутки между полями 42-го года перекрыли. Постепенно они перекрыли практически все побережье Северной Норвегии вот в зоне действия подводных лодок Северного флота. А это...
Сколько же они мин-то выставили там?
3000.
Офигеть.
Примерно 3000 мин, причем это были противолодочные заграждения, говорю, они сами мины на глубину 11 метров, они практически не срывали штормами, и почти все эти мины потом в 46-м, 47-м, 48-м году вытраливались, ну там процентов 80-85 от того, что немцы ставили, все было вытравлено. То есть это были очень устойчивые минные поля, которые, несмотря там без поправки на время, представляли опасность для подводных лодок. И то, что Северный флот потерял 21 подводную лодку, это главным образом вот на них. Маневрируя действительно вот в этой вот прибрежной зоне, подводная лодка Ща-421 вечером 8 апреля 1942 года подорвалась на противолодочной мине заграждения Урсула. Ей повезло, потому что фактически взрыв мины произошел не при ударе, а прочный корпус, а по корме подводной лодки легкий корпус. Но при этом ударе, значит, кормовая часть легкого корпуса была оторвана, но перебила обе линии вала. То есть лодка потеряла полностью возможность двигаться. Ну, рули, само собой, и обе линии вала перебиты. Они всплыли, и все. Дальше это превращается вот в летучий голландец.
Который... Там парус у них стоит, короче.
Да, вот они сразу сообщили командованию о том, что они в такой ситуации оказались. Лодка с соседней позиции получила команду оказать. Там «Катюша» была, крупная лодка, получила команду оказать помощь. Вот, но. Пока эта «Катюша» дошла, пока это все передача осуществлялась, постановка задач, ветер начал гнать Ща-421 к норвежскому берегу. Вот, они даже погрузились в позиционное положение, чтобы уменьшить свой силуэт, но ничего не помогало. И тогда они из чехлов дизелей действительно сделали парус, поставили его над рубкой и пытались маневрировать. И вот я тоже видел в интернете, там пишут, вот там немцы приняли за рыбацкий челн там, или еще что-то. Немцы сразу поняли, что это действительно советская подводная лодка, которая, видимо, подорвалась на мине и находится в беспомощном состоянии. К нашему великому счастью, у них не оказалось ни одного свободного самолета, ни одного противолодочного корабля в ближайшем, так сказать, обозримом районе. Наша «Катюша» там в надводном положении 22 узла давала, а немецкие рыболовные траулеры, которые были большими охотниками, давали в 2 раза меньше, где-то около 11 узлов. Повезло. Поэтому «Катюша» пришла раньше, да. Она сняла экипаж с Ща-421. Это был первый поход Ведяева, небезызвестного подводника, в честь которого сейчас мы знаем, одна из баз Северного флота называется. Вот такой вот был у него, в общем-то, дебют не вполне удачный. И после того, как сняли весь экипаж, значит, торпедой добили эту Ща-421, и она погибла.
Ну, прям все как в фильме практически.
Следующий эпизод, о котором необходимо сказать. Значит, они топят Брэмберг, и начинается за ними преследование, и их бомбят. И там, ну, немножко преувеличение идет в плане там 15 марта, да, потом 20 марта, мы все еще на грунте.
Да, они сели на грунт, и там есть
легли такое, что на грунт, да,
они атаковали 15 марта, там прям стоит число. И лежат 5 дней на грунте.
Да, да. Это, конечно, перебор. Больше 3 суток наши лодки того времени, даже с использованием всех средств регенерации под водой, не находились. Всплывали хотя бы на короткий промежуток. Про поход Ща-303 Балтийской в мае 43-го года я рассказывал в одной из лекций. Вот, это первое, о чем надо напомнить. Второе. Лодки Северного флота практически на грунт не имели возможности ложиться. Дело в том, ну, мы помним, там, на какой глубине Курск лежал у берега. 127 метров. Да? Это было больше. Было несколько эпизодов. Вот, в частности, была авария на Л-20 в сентябре 43-го года, когда она легла там в районе 110 метров на грунт, хотя у нее считалось 90 максимальная. Ну, хорошая советская постройка, что тут можно сказать. А в принципе, как тактический прием, покладка подводной лодки на грунт лодками Северного флота не использовались. Балтика, пожалуйста, Черное море, сколько угодно там в Одесском заливе. Вот. На севере нет.
Но тем более, у них же там два экипажа было по эпизоду.
Да.
Там же народу-то получалось в два раза больше. Они потом...
Да, и вот дальше там идет эпизод, ну, видно, как в журнале Вахтином, да, записывается процент содержания кислорода, да, и потом говорят, что, значит...
7 дней они там якобы...
Да, и потом, значит, говорит командир с комиссаром, что беспартийные могут отдыхать, а коммунистов прошу остаться на вахте. Вот это вот имеет полностью реальную подоплеку. Я вот зачитаю небольшой фрагмент мемуаров как раз вот Щедрина. Григорий Иванович, командир С-56, Героя Советского Союза.
По фильму все сказали, что нет, мы все беспартийные, считайте нас коммунистами. Короче, мы тоже все выйдем на вахту.
Так вот, что пишет, попав в аналогичную ситуацию, это был февраль 1944 года, командир подводной лодки С-56. Каждому на лодке известно, что значит прекратить в подводном положении очистку воздуха. Человек непрерывно выдыхает углекислоту, и если окружающий воздух не очищать, то концентрация ее начинает расти. Увеличение углекислоты от нормального ее содержания в воздухе до 0,5% опасность для жизни человека не представляет. Именно на этом пределе обычно и удерживается содержание углекислоты в лодке путем регенерации. Но стоит прекратить очистку воздуха, и количество углекислоты в отсеках увеличивается довольно быстро, примерно на 1% в час, а это уже вредно отражается на организме человека. Сперва появляется одышка, слабое головокружение, шум в висках. По мере роста концентрации углекислоты одышка и головная боль усиливаются. Появляется мышечная слабость. При 4%, а мы помним, там 3, потом 4%, да? При 4% одышка становится мучительной. Руки влажными и холодными, движения крайне затруднены, повышается кровяное давление. Если концентрация углекислоты достигает 6%, человек теряет способность управлять своими действиями. Я вообще хочу сказать, что по современным нормам содержания углекислоты в помещениях даже 1,5% считается смертельной дозой для организма, ну, на протяжении длительного времени. Вот лодка С-56, попав в такую трудную ситуацию в феврале 1944 года, там действительно прекратили регенерацию воздуха, потому что очень громкий звук давали машинки регенерации. Боялись, что охотники будут слышать. И как логическое, в общем-то, продолжение этого, разрешили всем беспартийным покинуть вахту. И действительно, вот все те фразы, которые говорятся в фильме, продолжаем нести вахту, у нас беспартийных нет, они реально были на лодке С-56 в этом вот походе февраля 1944 года. Ничего здесь не придумано. Ну и в финале фильма мы видим вот эту вот самую сильную сцену, да, где, воспользовавшись таким вот тяжелым положением экипажа лодки, один из матросов проявляет слабость и поднимает подводную лодку в надводное положение. Я не буду сейчас повторяться, я рассказывал, это реальная подоплека. Майский поход 43-го года, ЩА-303, то, что сделал старшина второй статьи Галкин, вот, у которого в результате помутнения рассудка, который просто устал бояться за свою жизнь. Мы помним этот поход, где за 30 суток боевого похода 21,5 сутки лодка была вынуждена лежать на грунте в ожидании того, когда наступит темное время для зарядки. Вот, вот он поднял подводную лодку ЩА-303, выбежал на верхнюю палубу. В фильме обыграно таким образом, что, увидев вокруг кораблей, он, значит, начинает наводить на них 45-ку, его там убивают из пулемета. Фактически, как мы знаем, он выпрыгнул за борт и был подобран немцами. Вот этот вот случай, практически, наверное, единственный в истории Второй мировой войны, когда человек дезертировал с подводной лодки, да, нарушение известной пословицы «куда ты денешься с подводной лодки». Вот он таким образом в этом фильме обыгран, то есть к правде он нас как бы отсылает. Этот фильм. Ну и самая последняя сцена, которая как бы сдваивается с вот этой предыдущей, это гибель самого Строгова, который остается курить на рубке подводной лодки, отвлекая внимание немцев в тот момент, когда лодка готовится к срочному погружению.
Немцы просто из интереса смотрят, и один там капитан другому говорит: вот сейчас у тебя есть возможность посмотреть на русского капитана.
Да.
Ты за ним давно охотился.
Первый и последний раз, да, у тебя есть возможность посмотреть на русского командира.
Немцы ведут себя прекрасно. Вот.
Дело в том, что здесь реальный случай, ну, как считали создатели фильма, в тот момент не было известно деталей. Реальный случай имел место быть какой? В феврале 1942 года подводная лодка Северного флота Ща-403 находилась в условиях полярной ночи вблизи норвежского побережья, когда случайно она в темноте столкнулась с отрядом немецких боевых кораблей, там минный загородитель и тральщик, переоборудованный, два тральщика, переоборудованных из рыболовных траулера, но фактически в условиях плохой видимости только один из них принял участие в бою, М-1503. Вот, и они обстреляли, значит, подводную лодку с близкой дистанции из автоматического оружия, там из орликонов и из пулеметов. Был тяжело ранен командир лодки и еще ряд верхней вахты. Была дана команда осуществить срочное погружение, но поскольку 37-миллиметровый снаряд пробил прочный корпус подводной лодки, воздух шумом стал выходить, а инженер-механик, не разобравшись, дал повышенное давление в отсеке, для, ну, чтобы вода забортная не поступала. Вот. А воздух, который давали в отсек, он стравливался через переговорные трубы, потому что на щуках была не связь между отсеками не по телефону, а через переговорные трубы. Кстати говоря, в фильме это тоже есть, тоже через переговорную трубу Строгов там общается с экипажем. Стравливался в соседний отсек, и был страшный свист, никто не слышал никаких команд, и подготовку к срочному погружению никто не осуществлял. И лодка, значит, верхняя вахта спускается в рубку, тяжело раненый командир остается на мостике, о том, что его нету, никто не замечает. Ну, к сожалению, видимо, служба была поставлена не самым лучшим образом. О том, что они все спустились без командира, заметили уже, когда лодка шла под водой, спустя там еще какое-то время. И получается, что лодка не погружается, вот, хода не имеет, и в этот момент тральщик, вот этот немецкий, выходит на ее таран. И страшно повезло нашей лодке, что удар пришелся по касательной. Потом впоследствии в базе вот эти вот смятые, значит, цистерны приняли за результат попадания 150-миллиметрового снаряда. Фактически это был таранный удар скользящего немецкого тральщика. Вот после того, как он этот скользящий таран удар нанес на небольшой скорости, они остановились практически борт о борт. Немцы утверждают, что они побывали на...
Спрыгнули на лодку.
Да. Один там боцман мат какой-то прыгнул на нашу лодку, и, видимо, он действительно на ней был, потому что это была единственная щука Северного флота, у которой кормовая 45-ка была заменена на крупнокалиберный пулемет ДШК. И он говорит, да, там стоял вот ДШК. То есть, он не мог от этого ниоткуда знать, если бы он его не видел. И он увидел лежащего вот этого командира Ща-403 Коваленко. Он его обернул линем, обвязал, дернул.
Вытащил его, да?
И вытащили его на борт немецкого тральщика. И тут наша подводная лодка начала уходить на глубину. Немцы это самое. И отошли и второй раз. И уже когда она была на глубине, там примерно 8 метров, он форштевнем ее рубку задел и смял перископную тумбу таранным ударом. Вот. И только в этот момент остальной личный состав заметил, что они погрузились без командира. И позже эта история обросла определенной легендой, что якобы командир в этой ситуации, будучи тяжело раненым и пытаясь выиграть время для экипажа, сказал: «Погружайтесь без меня». Их так напутствовал. На самом деле ничего подобного не было. Вот. Немцы потом этого Коваленко прооперировали. Есть протоколы его допросов. Он им, к сожалению, много лишнего всего рассказал. Окончательно судьба этого Семена Ивановича Коваленко так и не установлена. Я даже, будучи в Институте военной истории, пытался через совместную российско-американскую комиссию по делам военнопленных, интернированных и пропавших без вести найти концы. Но, к сожалению, наши американские коллеги никакой информации про него не дали. Ну, возможно, и сами не знали. В общем, что с ним стало, в конечном итоге неизвестно. Но, тем не менее, тогда, вот когда снимался этот фильм, в начале 70-х считалось, что это был вот героический поступок, когда командир ценой своей жизни спас экипаж. И, соответственно, в фильме это отражу.
Ну да, это обыграно, что он вот этому, да, как раз бывшему техническому торпедисту водовозу, а потом опять торпедисту, говорит, ну все, закрывайся. И
да, обойдемся без громких слов.
Да, да, да.
Там ничего не буду говорить.
А ничего
там
не передавай. Ну, то есть, обыграно очень, кстати, так хорошо. Без лишнего пафоса и с другой стороны.
Очень, очень сильная сцена.
Достойно, да, сделано.
Вот.
И... Тем более удивительно, что, в общем-то, имело под собой тоже какие-то основания.
Да, имело под собой какие-то основания. Но если брать вот ту ситуацию все-таки с Галкиным и командиром ЩА-303 Травкиным, то там все обошлось без самопожертвования Травкина, потому что, ну, мы понимаем, что, в принципе, что вот этот вот матрос Голик заскочил в рубочный люк и закрыл его, что на еще 10-15 секунд потребовалось бы Строгову, чтобы туда же тоже спуститься, и не надо было жертвовать своей жизнью. И Травкин в аналогичной ситуации, когда вот Галкин поднял ЩА-303 на поверхности и не жертвовал, в этом не было никакого резона. Но вот поскольку был такой случай ЩА-403 на Северном флоте, когда Коваленко якобы сказал «погружайтесь без меня», они решили в фильме это обыграть для того, чтобы показать вот ту самую идею, что человек ценой собственной жизни спас экипаж, спас своих боевых товарищей.
Ну да, хотя опять-таки там стояли немецкие боевые корабли, и если это реальные эсминцы, то расстрелять им эту подводную лодку несчастную не было вообще никакого труда.
Это с одной стороны. А с другой стороны, вот совершенно реальный случай, когда в октябре 43-го года при помощи радиоигры, при помощи плененной разведгруппы нашу подводную лодку М-105 заманили во фьорд. Там стояла противотанковая батарея 37-миллиметровая, которые стреляли по нее в упор. И пока она 3 минуты погружалась, они выпустили там в нее несколько десятков снарядов на расстоянии, грубо говоря, пистолетного выстрела. И ни одного попадания не было. На выходе из фьорда ее встретили 2 сторожевых корабля, сбросили 70 глубинных бомб и тоже не нанесли никаких повреждений. Такое тоже бывало. Вот, поэтому сложно, конечно, сказать, но любим мы этот фильм, как говорится, совсем не за это. Любим мы этот фильм прежде всего потому, что в нем впервые вот за всю историю советского, так скажем, киноэкрана вот те вещи, которые подспудно существовали и были известны там среди подводников, вот эти вот истории Великой Отечественной, здесь были вот в том или ином виде обыграны и показаны. И еще раз подчеркну, что все те, кто снимали и снимался в этом фильме, они глубоко верили в то, что они говорили и в то, что они делали. Поэтому фильм достойный. Тем, кто не смотрел, рекомендую посмотреть.
Да, сейчас без проблем вообще в хорошем качестве лежит, да. Все прям мгновенно находится.
Вот, те, кто смотрел, посмотрите еще раз, если, так сказать, позабылся в памяти, вот с учетом моих комментариев, посмотрите, получите истинное удовольствие. К сожалению, все последующие фильмы, которые у нас были сняты про подводников, ну, не знаю, я имею в виду Великой Отечественной войны, там про современный флот 72 метра тоже неплохой фильм, но вот именно про Великую Отечественную войну, там о возвращении забыт, там первый после Бога и прочее, они не дотягивают, к сожалению, даже близко до командира «Счастливой щуки». Ну, возможно, это мое субъективное мнение. Не согласны? Отпишитесь в комментариях. На этом, собственно, у меня все.
Спасибо большое. Все, как всегда, очень интересно. Такие подробности просто. Я, честно говоря, даже не думал, что столько будет реальных событий вложено в этот фильм. Ведь действительно, видимо, вот контр-адмирал, да, получается, Егоров.
Адмирал.
А, адмирал, извиняюсь. Действительно консультировал по-серьезному. Мирослав Федорович, ждем следующих разборов кинофильмов.
Да, но кинофильмы кинофильмами, а Выборгский залив я о своем обещании не забываю. Следующий мой выход будет именно с рассказом о событиях лета 1944 года на островах Выборгского залива, как Балтийский флот способствовал выводу Финляндии из войны.
Спасибо большое. Приходите к нам еще.
Спасибо.
До новых встреч. Всего самого наилучшего.
Всего доброго.